Городской наблюдатель.
В эфире Радио России Санкт-Петербург. Программа «Городской наблюдатель». У микрофона Татьяна Путренко. Здравствуйте. Вместе с поэтом и автором книг о Петербурге Натальей Перевезенцевой мы отправляемся в новое радиопутешествие. Слобода, что это такое? Чем она отличается от района, скажем? Какие слободы были в Петербурге, как они назывались, по какому признаку образовывались? Попытаемся рассказать об этом подробнее. Вездесущий и всезнающий интернет дает нам такое определение – слободой. В старину называлось большое поселение или район города, где жили в основном свободные, некрепостные люди, например, торговцы и пушкари. Они имели льготы при уплате налогов и освобождались от многих повинностей. Это и отразилось в названии термина «слобода» от слова «свобода», вот как оказывается. В XVIII веке после нескольких реформ слободы превратились в обычные села и деревни, а те, что располагались в черте города, стали кварталами. В XIX веке этим термином стали называть промышленные поселки при городах. Здравствуйте, Наташа.
Добрый день.
Итак, в прошлый раз мы гуляли по Московской и Ямской слободе, а сегодня куда?
А сегодня мы направимся в Ильинскую слободу. Она находилась в районе слияния двух рек – Охты и Лубьи. Но ее территория сейчас примерно ограничена – шоссе Революции, проспект Наставников, Ириновский проспект и улица Коммуны. Она возникла при Охтинских пороховых заводах. Ну, вообще, мы знаем, что самый первый пороховой завод в Петербурге еще в 1712 году появился совершенно в другом месте, на окраине петербургской стороны, в районе нынешней Большой Зелениной, Зелейной улицы. Кстати, сначала дымный порох, вот, который применялся для стрельбы, он был в виде порошка, такой пороховой мякоти, прах, пыль. Его называли в России зельем. А зелье происходит от медицинского термина «лекарство». И порох применяли даже в лечебных целях. Так что вот неудивительно, что Большая Зеленина, она имеет такую интересную топографическую историю. Но вот уже в 1715 году Петр I приказал перенести производство из петербургской части на Большую Охту. Ну, естественно, это было взрывоопасное производство, а город рос. Охтинский пороховой завод, он возник не на пустом месте. Когда-то здесь находились шведские кирпичные заводы. Ну, то есть какая-то инфраструктура дорожная уже существовала. Первый историк Петербурга Андрей Богданов отмечает. Охтинские пороховые заводы начали строить в 1715 году. И ныне оные в великой силе. Ну, естественно, рядом появилась слобода, где жили рабочие мастеровые пороховых заводов. Но Ильинская слобода стала называться после того, как в 1717 году для мастеровых Охтинского порохового завода выстроили и открыли деревянную Ильинскую часовню. Правок Илья в народной традиции – это повелитель грома, небесного огня. И, конечно, опасная профессия пороходела, она вот сильно связана с этим. И, кстати, работа на пороховых заводах всегда считалась небезопасной. Очень взрывы часто довольно встречались с человеческими жертвами. Вот недаром среди рабочих бытовала частушка. «Если жизнь не надоела, не люби пороходела. Если хочешь быть в живых, уходи с пороховых». И вот в 1721 году была начата постройка деревянной Ильинской церкви, уже на месте часовни, украшенной весьма небогато, как писали тогда. Потом ее осветили, а в 1742-43 годах архитектор Шумахер соорудил на ее месте новую церковь, тоже деревянную, но на каменном фундаменте. И, наконец, уже в 80-х годах XVIII века была выстроена новая Ильинская церковь. Автор проекта неизвестен, называют имена Фельтона, Николая Львова при участии Ивана II, но такое точно еще неизвестно. Может, откроются когда-нибудь какие-нибудь документы. Старое здание церкви разобрали, а иконостас отправили в церковь Сестрорецк. И вот в 1805 году архитектор Федор Иванович Демирцов в 20 саженях от холодного Ильинского храма построил зимнюю церковь благоверного князя Александра Невского с колокольней.
Зимняя, значит, отапливаемая?
Да. Он немножко изменил и интерьер Ильинского храма, но немного. И вот 23 сентября 1806 года состоялось освящение церкви благоверного князя Александра Невского. В 1841 году вот эти два храма были одним притвором соединены. Ну, конечно, комплекс Ильинской церкви перестраивался. В 70-х годах XIX века заводской архитектор Лисопадский сделал в Александре Невской церкви хоры, пристроил притвор, а в начале XX века инженер Симонов немножко поднял купол Ильинской церкви и надстроил колокольню. Кстати, в Ильинской слободе существовала еще одна церковь – Святой Параскевы Пятницы. В ней находилась чудотворная икона Святой Параскевы. И рядом с церковью бил целебный источник, и к нему вообще-то съезжались больные со всех концов России. Говорят, были случаи чудесного исцеления. Как строилась эта церковь? Сначала деревянную часовню поставили. Потом в 1832-34 годах на месте деревянной часовни по проекту архитектора Штауберта возвели новую каменную часовню и опять осветили ее во имя Святой Параскевы. А вот в 1881 году часовню расширил архитектор Лисопадский. Позднее архитектор Маршфельд сделал вокруг часовни такую крестообразную пристройку на средства действительного статского советника Яковлева. И уже в конце XIX века архитектор Гилев перестроил часовню в храм. Вообще, Святую Параскеву чтили в основном простые люди сначала. Ее считали бабьей заступницей. В храмовый праздник к Святой Параскеве съезжалось множество людей. Рассказывают, что женщины с венками на головах, с зажженными свечами в руках, оползали на коленях вокруг церкви. Так надо было сделать три раза. Ну, тогда Святая Параскева спасет и защитит от разных болезней. История церкви после революции, естественно, печальна. Закрыта в марте 30-го года, через 6 лет снесена. Но сейчас на этом месте стоит памятный крест. Но у Ильинской церкви и поставленной рядом Александра Невской церкви была более счастливая судьба. В приходе совершалось несколько крестных ходов, один в Ильин день проводился с 1744 года, еще один крестный ход шел летом в Казанскую, деревню Ржевку и Жирновку. Ну, начало и конец рабочего сезона тоже отмечали крестным ходом. Естественно, вокруг бушевала ярмарка. Около церкви Ильи Пророка в саду ставились палатки, в них продавали чай, кофе и так называемые напитки. Не будем расшифровывать. В саду устраивались карусели, всевозможные игры. Вообще пороховые, Ильинская церковь, гуляние в Ильин день упоминаются в романе Гончарова «Обломов» и в дневнике провинциала Салтыкова-Щедрина.
А напомним, Ильин день 2 августа.
Вот, например, в «Обломове», как описано, поговаривали об Ильинской пятнице и о совершаемом ежегодно на пороховые заводы прогулке пешком. Еще. «Эх, Андрей, помните, это Обломов говорит Штольцу, переезжайте-ка сюда с Ольгой Сергеевной, найми здесь дачу, то-то бы зажили, в роще чай бы стали пить, в Ильинскую пятницу на пороховые бы заводы пошли, за нами бы телега с припасами да с самоваром ехала, там на траве, на ковре легли бы». Александр Бенуа вспоминает одно из его ранних впечатлений юношеских. Со стороны Полюстрова, вдали, у самой линии горизонта, блистали купола церкви на пороховых заводах. Интересно то, что после революции традиции Ильина дня какое-то время соблюдались. Ну, хотя, конечно, новые власти косо смотрели на толпы народа, которые шли в церковь в день Ильи Пророка. Велась активная антирелигиозная пропаганда против праздника изуверства, но без больших успехов. В 1923 году храму был присвоен статус собора, но в 1938 году его закрыли. В нем помещались различные склады, во время войны морг, храм разрушался, горел, но все же как-то достоял до тысячелетия крещения Руси и был передан верующим. Ну, конечно, требовался большой ремонт, который осуществлялся во многом силами прихожан. Но сейчас храм действует. И местность вокруг красивая. Здесь сливаются две реки, много зелени. Недалеко от церкви так называемый Армашовский сквер. Его название идет от Армашовской улицы. Ну, а оно, в свою очередь, от фамилии Армашовых, которые владели землей в этой местности. Ну, если мы немножко отойдем от Ильинской слободы, то увидим Казачью слободку. Вернее, не увидим, а увидим то место, где она находилась. Возникла она в начале XVIII века. и располагалась на территории парка «Дачи Безбородко», которая, конечно, появилась гораздо позже. Но мы знаем эту дачу Безбородко, особенно знаем усадебный дом, нам хорошо известен. Он построен Жаком Акваренге, и вот выходит на Свердловскую набережную, и помните, там была такая ограда из 29 львов, которые держали в зубах толстые цепи. Ну вот, сказала, что были, потому что уже долгое время львы находятся на реставрации, ну вообще хотелось бы увидеть их на прежнем месте. Кстати, во времена шведского владычества здесь была дача с садом коменданта крепости Нейншанс. При Петре здесь селили казаков, вот откуда казачья слободка. Историк Петр Столпянский говорил, что после этого тут стал самовольно селиться всякий сброд. В 1726 году полиция наконец собиралась даже снести казачью слободку, поскольку от ее жителей происходило только воровство, а некоторые из них были и в продерзостях, за что штрафованы. Слободка просуществовала почти весь XVIII век, хотя казаки здесь уже не жили, но сохранялось название. А неподалеку находился так называемый казачий огород, который тоже казачьим уже не был. И вот в конце 1760-х годов канцелярия отстроений предлагала всем желающим купить имеющийся на Выборгской стороне казачий огород с находящимися на нем кустами, деревьями, паровыми ящиками и на них оконничьими рамами для произрастания огородных овощей. Ну, как-то желающих особенно не было, пока на казачий огород не обратил внимания вельможа Григорий Николаевич Теплов. Он знал, что еще в 1718 году в этом казачьем огороде был открыт минеральный источник. И вот Петр I успешно лечился этой водой.
То самое Полюстрово.
Да-да, вот так вот. Так что в начале 1770-х годов казачий огород исчез, и, собственно, началась история Полюстровской усадьбы. Сначала она принадлежала Теплову, затем была продана его сыном канцлеру графу Безбородко, ну а к этому времени исчезла слободка давным-давно. Хотя название уж долго помнили. Все, что осталось от казачьей слободки сейчас, это небольшой сквер Безбородко с прудом. Название он получил в 2013 году по ходатайству украинского землячества. Но они так просили увековечить память о своем земляке. Ну и еще об одной малоизвестной слободе – Морской. Она возникла в начале XVIII века возле Адмиралтейства. Жили там матросы, мастеровые, служащие Адмиралтейства. И вот в 1736 году Морскую слободу уничтожил страшный пожар. И вообще говорили о поджоге даже, не зная, чем кончилось следствие. Слободу хотели отстроить заново по плану Михаила Земцова, при этом увеличить ширину улиц, возвести каменные дома. Но как-то дело затянулось, застройка началась позже, уже в 1738 году. Вот тогда и проложили две улицы, Большую Морскую и Малую Морскую. Но здесь селились уже не мастеровые, не матросы, а люди состоятельные. Вот мы знаем, что впоследствии эти улицы относились к числу самых роскошных фешенебельных петербургских улиц. Ну а в память о Морской слободе остались названия.
Городской наблюдатель.